Пресвятого Духа подати Господу помилуй.
Рано утром 17 июля, в день расстрела благоверного царя Николая Александровича и его семьи, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий заложил в Дивееве новый храм. Он будет освящен в честь святых царственных страстотерпцев. Перед закладкой новой церкви состоялся крестный ход. Планируется, что церковь возведут уже в этом году. Она будет копией храма в немецком городе Дармштадте, на родине императрицы Александры Федоровны и ее родной сестры, преподобной мученицы Елисаветы.
Первого августа в Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные обретению мощей преподобного Серафима Саровского. С 27 июля паломников уже готов принять палаточный лагерь. Всех желающих обеспечат бесплатным питанием и питьевой водой. В целях безопасности паломникам необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Шестнадцатого июля митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий посетил город Лысково Нижегородской области, где возглавил литургию в кафедральном соборе Лысковской епархии. Лысковская епархия – одна из четырех новообразованных епархий, которые входят в состав Нижегородской митрополии. С октября 2013 года ее возглавляет епископ Силуан.
«Приди с небеси Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди их, его же насади, десница твоя».
Для помощи архипастырю в деле духовного просвещения в Лысковой был построен и освящен православный просветительский центр. В будущем такие центры должны появиться и в других епархиях Нижегородской митрополии.
У нас много воскресных школ. Люди готовятся к крещению сейчас после бесед предварительных. Есть катехизаторы, есть миссионеры. Вот важно их всех собирать, координировать их работу, некие создавать методические указания, чтобы улучшать то, что у нас есть, совершенствовать. И вот этот духовно-просветительский центр поможет нам в деятельности 18 районов, которые входят в Лысковскую епархию.
Благословляет и освящается дом сей, окропаем воды сия священные, во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Спасение на воле Твое, благословение Твое, а за уснув и спав, восстав, и как Господь заступит меня. Господи,
ты не... Всенощные бдения совершаются с самых первых веков христианства. Сам Господь Иисус Христос нередко посвящал ночные часы молитве и говорил апостолам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». В наше время в приходских храмах и большинстве монастырей всенощное бдение совершается в вечернее время. Оно объединяет вечернюю с литией, утреннюю и первый час, установленный церковью для воспоминания священных событий. Выработанное веками богатство содержания делает всенощную сокровищницей православного богослужения.
У нас в неделе 7 дней, а гласов богослужебных 8. Поэтому вот это вот не совпадение по дням, по гласам, плюс у нас каждый год день недели смещается, плюс еще раз в 4 года у нас високосы включаются. Оно и дает такой вот момент, что получается каждая служба действительно уникальна. Повторится, говорю, вот минимум через 40 лет, может быть даже и еще реже.
Литургия – венец суточного круга богослужений, который начинается с вечера. Именно молитвенный дух всенощный дает христианину возможность достойно приступить к божественной литургии. Во время вечерней службы читают особое, только данному дню положенное Евангелие.
Мария Магдалина, приди за утро, ище сущу тьме на гроб, и другие ученики че скорее Петра, и приди прежде ко гробу.
Вот в этом фрагменте, предваряющем литургию, и содержится информация основная о том, какому празднику, или какому святому, или какому там еще чему будет посвящена литургия, поскольку центром, средоточием суточного круга богослужения является именно литургия, поскольку на ней совершается жертвоприношение. Вот это самая наша бескровная жертва. Хлеб и вино, которые в ходе литургии становятся телом и кровью Христовыми. Ими мы, собственно, и причащаемся. А вот ради чего мы сегодня именно эту жертву совершаем, мы и узнаем вот как раз на утренней, на вечерней или на всеночном бдении.
Формально всеночное бдение – обязательное богослужение перед причастием. Многие священнослужители рекомендуют прихожанам исповедаться именно во время вечерней службы, чтобы не отвлекаться от литургии. Но то, что легко удается сделать, к примеру, во время паломнической поездки, не всегда возможно дома.
В нашем случае, когда у нас здесь в городских храмах придут, исповедуются, а потом разойдутся по домам. Придут дома, одиноко там, кому-то скучно чего-то, нет-нет, да и включат телевизор, нет-нет, да еще между собой поцапаются, нет-нет, там и ребенка отшлепают. И в результате, что человек исповедовался, что человек не исповедовался, в домашних условиях вот так вот стойко продержаться после вечернего богослужения до литургии, до причастия и ничем не согрешить, и вот в таком вот виде, как ты с исповеди вышел, и в таком состоянии дождаться причастия, практически невозможно.
Это ни в коем случае не означает, что не нужно участвовать в вечернем богослужении. Но при современном ритме жизни для посещения всенощной нужно пожертвовать в том числе и своим свободным временем. Однако мы забываем, что такое благо, как, например, два выходных, появилось у людей совсем недавно. Многие века русские люди 6 дней в неделю усердно работали, а 7-й день посвящали Богу.
«Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вы, возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердце».
В обязательном порядке любой православный христианин обязан посещать воскресное богослужение, то есть то, что в субботу с вечера и в воскресенье с утра. На всем остальном мы настаивать не можем, поскольку мирская жизнь есть мирская жизнь. Все зависит от дня. Если это будни, ну в будни мы, собственно, и никого так уж и не агитируем. Люди заняты, у всех семьи, у всех дела. Если у человека ребенок заболел, тоже его никто никуда не погонит вечером на службу. Если человек престарелый, и ему трудно передвигаться, и живет он там в другой части города, ему ехать сложно на общественном транспорте, тоже никто с него требовать не будет этого. По мере сил, по-моему, там все это понятно, это люди все должны понимать. Одно дело там лень, когда человеку, вот по лени, если он не пошел, это да, за это спросится.
Бывают ситуации, когда человек, который постоянно ходит в храм, не делает этого по объективным причинам. Даже самый благочестивый прихожанин может оказаться, например, в командировке или на отдыхе в другой стране.
У нас всегда с собой есть молитвослов. В молитвословии всегда есть какие-то каноны, какие-то акафисты. И вот то, что мы читаем перед подготовкой к причастию, те самые вещи, основополагающие, которые есть в любом богослужении, утреннем или вечернем, они в молитвословии содержатся, ну и плюс Евангелие. То есть можно всегда почитать каноны, можно всегда почитать псалтирь, можно всегда почитать Евангелие. Молись на здоровье. Было бы желание, ведь тут все зависит только от человеческого желания помолиться, а не от того, что есть возможность, нет возможности.
Важно помнить, что такая замена не должна стать правилом. Она неравноценна посещению богослужения, потому что присутствие в храме не только долг для любого верующего, но и большая радость.
Молиться надо так, чтобы ум был всецело собран и напряжен. Должно призывать Бога со скорбящей душой и не говорить лишних слов, не растягивать молитву, а говорить немного простых слов, потому что не от множества слов, а от трезвенности ума зависит услышание.